Да будет толк. Подкасты.
Дорогой, купи брокколи, шпинат, сельдерей и орехи.
Ой, опять диета.
Как вкусно.
Хватит жрать.
А компот?
Всем привет! Я журналист Дарья Молчанская, и у меня серьезные отношения с едой. Изменив питание, я похудела на 30 килограммов. Но я продолжаю исследования и эксперименты. Так родился подкаст «Фу, гречка», где мы вместе с нутрициологом, кандидатом медицинских наук Татьяной Притыкиной, говорим о том, что, как и зачем мы едим. Выясняем, как еда влияет на организм человека и качество его жизни, всем ли подходит интервальное голодание, какие продукты мешают нам привлекательно выглядеть, а какие способны сбросить несколько лет. В общем, о научном, простым языком и на личном опыте. Осторожно, в подкасте мы много шутим и смеемся.
«Фу, гречка».
Причин головной боли очень много. Мы страдаем ей из-за переутомления или перенапряжения мышц шеи. Погодные условия тоже один из факторов возникновения этого недомогания. Может ли еда провоцировать приступы и как связано наше питание с головными болями, будем разбираться в этом выпуске. А компанию нам с Татьяной Притыкиной составит врач-невролог, цефалголог, рефлексотерапевт Денис Мороз. Татьяна, Денис, здравствуйте.
Здравствуйте, Даня.
Доброе утро.
Денис, начнем с вас. В описании направления вашей работы указано следующее. Мигрень, головная боль, кластерная головная боль, головокружение. Окружение, системное, несистемное. Чем вас когда-то привлекла головная боль? И вообще, как отличать разную эту головную боль?
Во-первых, спасибо за приглашение. Да, действительно, головная боль, болевые синдромы меня привлекают, так как если назначаешь правильное лечение, то результат, собственно, на лицо, да, или на голову. Действительно, головных болей очень много. Их выделяют более 300 видов. Всемирная организация здравоохранения совместно с учеными врачами, неврологами, цефалгологами составила международную классификацию головной боли. Поделили все головные боли на первичные и вторичные. Вернемся к первичным чуть позже, я просто скажу про вторичные. Все мы болели, например, респираторной инфекцией. Болела голова при высокой температуре, переутомление, ударился какая-то черепно-мозговая травма или еще что-то, сосудистые катастрофы. Болит голова? Да, болит. То есть голова может болеть по многим причинам. При интоксикации, бывает и при психических заболеваниях головные боли. Она разная по характеру, по причине, поэтому тут мы смотрим индивидуально. Первичные головные боли, которым мы уделяем больше внимания. Это мигрень, это головная боль напряжения, и это кластерная головная боль, про которую тоже вы вначале сказали. Первой причиной какой-то, например, при гриппе болит голова. Мы говорим, что есть интоксикация, да, отравление организма там вирусными частицами, продуктами обмена, и так далее. Здесь при мигрени или при головной боли напряжения никто никого не отравляет. Про мигрень существует наследственный характер боли, он, как правило, прослеживается по женской линии. Мигрень – это все-таки женская головная боль. А вот, например, кластерная головная боль – это все-таки мужская головная боль. Но это не означает, что у мужчины не может быть мигрени. Это не
так
означает...
же, как и у женщины кластерная.
Совершенно верно, да. А вот головная боль напряжения – это такая, как это, унисекс. Да, для всех. Все спрашивают, да, и, может быть, не буду дожидаться вопроса, болит ли голова от остеохондроза, да, от шейного остеохондроза. Нет, она не болит. А тогда что же болит? Болят мышцы, действительно, так называемые подзатылочные перикардиальные мышцы, они могут болеть по разным причинам. Мы можем сравнить остеохондроз шейный, любой остеохондроз, да, с морщиной. То есть это дегенеративно-дистрофические изменения, которые могут приносить боли. Впоследствии это там грыжи, протрузии. Но головную боль остеохондроз не приносит. А вот мышцы перикарниальные, подзатылочные, когда эмоциональные какие-то переживания, я начинаю что делать? Сжиматься. Триггерный синдром, он дает, собственно, нам головную боль напряжения. Раньше головную боль напряжения называли шлемная головная боль.
Интересно.
Да, то есть она давящая или сжимающая головная боль, которая проходит в покое, отдохнул, принял релаксирующий какой-то душ, или побегал, сходил в фитнес, разгрузился, все прошло. Или массаж сделали, мышцы расслабились. При мигрени массажем голова не проходит. При кластере тем более. Кластерная головная боль, ей очень мало внимания уделяется во всех странах. Сейчас только начали говорить об этом.
А почему? То есть раньше ее было меньше, или она не изучена была?
Она не изучена, и она как-то вот во внимание цефалгологов, неврологов не берется. Не выявить, не диагностировать кластерную головную боль невозможно. Приходит молодой мужчина от 20 до 40 лет. Очень специфические у него жалобы. Это резкая головная боль, пронзающая от глаза, всегда глаз будет вовлекаться в процесс, от глаза до затылка, она просто кинжальная, острейшая, они так и говорят, острейшая головная боль, ничем не купируется.
А как быть?
Обратиться к специалисту, который подберет профилактическую терапию.
То есть все-таки чем-то лечится?
Конечно, конечно, очень тяжело. Просто стандартными анальгетиками не купируется. Мы никого не рекламируем, но сказать можно, в международной среде все назначают. Это парацетамол, там и профен, анальгин какой-нибудь. Но не помогают они вообще, от слова совсем.
А чего она может возникнуть?
Это, опять-таки, генетические моменты, наследственная предрасположенность.
Только генетические?
Да. Там вырабатываются специальные белки. Я грузить не буду, какие белки вырабатываются, это не нужно.
От элементарного сидения за компьютером или от того, что погода быстро меняется, у человека кластерная головная боль
не
возникнет?
Не мигрень, не кластер.
А стресс?
Стресс – это как провоцирующий фактор. Психоэмоциональные нагрузки, перегрузы различные могут спровоцировать не появление головной боли, а просто как манифестацию. Вот по какой-то причине перенес даже вирусную инфекцию. Ковид. Кстати говоря, после ковида сплошь и рядом идут пациенты и с мигренью, и с кластерной головной болью. И вот она у него была, как бы, да, но не проявлялась. А тут раз – стресс, и все. И началось, и полетело, и поехало. И, в общем-то, тут только обращение к специалисту. Примерно по статистике мигрень, женская головная боль, и кластерная головная боль, мужская головная боль, знак равно. Но мигрени женщины бегут, женщины говорят, у меня болит голова, что мне делать, помогите мне. А мужчины
терпят.
И это очень плохо.
Но нельзя же терпеть головную боль.
Абсолютно верно. Головная боль, вот понимаете, это не заболевание. Я всегда говорю, мигрень – это не заболевание, это образ жизни. Мигрень выходного дня.
Я продумала, что шоколада переели.
Нет, мигрень выходного дня – это когда у человека режим. Он проснулся в 6 часов, лег 10 часов, у него все хорошо. В субботу он нагрешил. Он уснул в 12 или в час, а проснулся в 10. Примерно-то поспал по времени, он одинаковое количество.
Режим,
да?
Сбился.
Совершенно верно. То есть вот эти вот...
То есть при этом он не принимал алкоголь.
А это другой момент уже, да. Не может не принимать алкоголь. А на утро, в понедельник, скажем, да, он говорит, боже мой, что со мной случилось? У меня...
Да, у меня, кстати, было такое, да. Это мигрень. Это не просто, чтобы много поспал, либо время сбил.
Сбился график.
Смотрите, мигрень, вот ходят пациенты, говорят, у меня мигрень. Начинаем выяснять, это не мигрень. Пациенты с мигренью, они знают, что у них мигрень. Ну, большинство. Они там не ходили к врачам. Четкую картину говорят. Односторонняя головная боль. Она пульсирующая. Она никогда не бывает слабой. Вы знаете, ну, у меня так немножко болит голова. А вы можете работать при этой головной боли? Ну, а что мне приходится работать? Нет, при мигрени человек не будет работать. Односторонняя головная боль. Пульсирующая.
И очень часто она возникает, да? То есть, это не раз там в месяц. Это постоянная
боль. Это я вам расскажу, да. По классификации у всех по-разному. Она, конечно, может быть и один раз в месяц. Это счастливчики. Но очень редко это бывает, что один раз в месяц пациента беспокоит мигрень. Света и звукобоязнь. То есть, когда начинается головная боль, мне тяжело смотреть на свет и слышать звуки. Ну, я хочу спрятаться в темной комнате. Ну, это они так объясняют, да, рассказывают. Клиническая картина. Никого не видеть и не слышать. Это действительно так. Это не из-за того, что там у них депрессия или еще что-то. Как диагностировать мигрень? Очень просто. Приходит пациент, задаешь ему три вопроса. Как болит голова? Света, звукобоязнь? И трудоспособны ли вы в момент приступа головной боли? Он говорит, доктор, не могу. Если на два вопроса из трех он отвечает «да», с вероятностью 93% у пациента будет головная боль первичная, а именно мигрень. Часто и пациенты занимаются самолечением, доводят себя, собственно, до хронической головной боли. Хроническая головная боль, да, и эпизодическая, мы говорим, то есть любая. То есть пациенты прямо считают, есть дневники головной боли, которые мы даем, да, они сами
дневник
скажут.
Дневник питания, Татьяна, прямо у нас, у них есть дневник головной боли.
А мы с Татьяной работаем, собственно, рука об руку, и у нас похожие...
Назначения даже похожие.
Да, поэтому...
Завтрак, обед, ужин, головная боль. Была, нет.
Не поел?
Да, не поел.
Не поел, головная боль. Переел, головная боль.
Кстати, вот интересно, от голода реально головная боль может быть?
Да, конечно. Да, и от голода, и от переедания.
Да.
Не доспал, головная боль. Поспал больше, головная боль. Вот, поэтому здесь от образа жизни, от питания очень много зависит. Мы начинаем выявлять, анамнез собирать. Пациенты приходят, а у меня еще там с кишечником проблема. А что вы такая бледная? У вас анемия, возможно? Да-да-да, вот я была беременная, у меня, значит, ферритин был низкий. То есть мы выявляем не просто головную боль, мы работаем-то ведь не с заболеванием, мы работаем с человеком, с пациентом. То есть лечим не заболевание, а конкретного пациента.
Человека.
Конечно. Тогда только мы достигаем эффекта. Поэтому мультидисциплинарная команда, и в том числе и с Татьяной, для того, чтобы восполнить...
Дефициты какие-то.
Конечно, мы направляем к нутрициологу для того, чтобы нутрициолог поработал. А почему? Бывают крайне низкие цифры и ферритина, и железа.
При этом на выпадение волос они не жалуются, да? Нет. Там же первый привет. То есть это все ерунда. А вот голова заболела.
Это же голова.
Конечно. Голова не волосы, да?
Не отрастет уже, если что-то с ней случится.
Дело в том, что пациенты иногда неправильные акценты делают, как бы, да, и вот мы начинаем выяснять, он говорит, да-да, у меня еще это, а как вы спите? А я же еще, да, а вот а либидо, ой, еще и либидо, а у вас же еще тревожно-депрессивно. Да.
Целый букет там.
Доктор, вы что, провидец? Нет, просто надо правильные вопросы задавать. Так вот, анемия, конечно, она может какую-то банальную головную боль вызывать, не первичную, вторичную головную боль, но, как правило, анемия, она сопровождает мигрень, головную боль напряжения, сопровождает и ухудшает течение, или как провоцирующий фактор. До беременности у меня было все хорошо. Ну, мигрени там 3-4 приступа в месяц, да, дня с головной болью. А вот когда во время беременности, во время после родов, я вообще не выхожу из этого. Поэтому мы направляем к нутрициологам для того, чтобы восполнить дефициты.
А можно как-то купировать вот эти головные боли вот до того, как они начались? Чем-то можно себе помочь, чтобы в будущем не ходить к неврологу и не говорить, что у меня пульсирующая головная боль?
Но это профилактика, наверное, все-таки образа жизни.
Конечно. К сожалению, я замечаю, многие специалисты, да и пациенты, забывают о главном. Режим дня, образ жизни, физические нагрузки, сбалансированное питание. Что такое сбалансированное питание? Вот уже Татьяна расскажет индивидуально для каждого. Не всем подходит красное мясо или там белое мясо. Да вот у меня есть пациент, который поест красное мясо, и у него сразу же возникает приступ мигрени. Как это связать? И что мне делать?
Я могу связать.
Да, вот Татьяна свяжет.
Как это связано?
Ну, сейчас тогда мы будем уже про питание. Я тоже работала с пациентами именно вот с головной болью. Не буду называть, что это мигрень. А такая ситуация, например, это подросток 18 лет. Обошли всех врачей, включая там неврологов, остеопатов, и ничего не помогало от головной боли. То есть юноша постоянно принимал цитрамон. 18 лет. То есть я, конечно, проанализировала все обследование, все посмотрела, и я предложила им исключить глютен. Он это подхватил, говорит, а как это мне тогда жить? Я говорю, ну булочки не есть. Он, просто что с мукой? Я говорю, да. Или покупать макароны безглютеновые. И через месяц они мне пишут, Татьяна, за месяц он только в один день принял эту таблетку цитрамона. То есть у него прошла головная боль. Просто без булочек. Вот как. И второй случай был пациент. Я еще тогда не занималась нутрициологией. Он мне говорил, у меня от морковки голова болит. Я думаю, да что ж такое? Что ж за беда такая? Как так может быть? А сейчас я понимаю, может болеть и от морковки, и от булочек, и от чего угодно может болеть голова. Вот правильно Денис сказал. Мы все индивидуальны. Биохимически мы все очень разные. Мало того, что у нас скорость биохимических реакций в нас разная, они еще и по качеству разные. Исход реакции зависит от наличия тех или иных метаболитов. Кстати, тех же самых витаминов и микроэлементов. И вот, допустим, мужчина, у которого от морковки голова болела, у него просто метаболизм устроен таким образом, что компоненты, входящие в состав этого овоща, они метаболизируются с образованием токсичных веществ. Эти токсины действуют на нервную систему, вызывая таким образом, может быть, обостряя то, что у него есть.
Провоцируя.
А глютен, он, кстати, вообще это доказано, огромное количество научных статей в интернете о том, что он метаболизируется с образованием тоже, ну, во-первых, токсичных продуктов. Во-вторых, установлено, что 95% гормонов счастья синтезируется в кишечнике. И если с кишечником что-то не в порядке,
счастья нет,
а это медиатор нервной системы, от него тоже будет зависеть работа нервной
системы.
Серотонин
– это очень
важно. Да, это очень важно. Затем очень важны все витамины и микроэлементы, без которых нервная система вообще не будет работать. Это, например, витамины группы В, которые архиважны для нервной системы. Кстати, перед эфиром с Денисом разговаривали. Бывает, что если не хватает витаминов или микроэлементов, то головная боль может возникать. Может. Это вот я уже сказала, витамины группы В, это магний, это те же микроэлементы цинк, селен, очень тоже важны для нервной системы. Витамин D я тоже поддержу. Он очень важен, потому что витамин D регулирует метаболизм кальция. А кальций – это кофактор вообще огромного количества биохимических реакций. Он во многих процессах участвует и необходим нам, не только как структурный компонент костной ткани. От него зависит непосредственно весь наш метаболизм. Поэтому все это очень важно учитывать. Есть такие продукты, которые способны вызвать головную боль, если их переесть или перепить. Я соглашусь, что особенно выделяют красное вино. Ну, кстати, с одной стороны, оно полезно. Там ресвератрол, антиоксидант для молодости, для красоты. Но если его перепить, будет болеть голова.
Но тут
именно от красного.
C2H5OH все-таки большую роль играет в развитии, особенно мигрени. Достаточно просто полбокала выпить или шампанского, или вина, но не у всех, опять-таки. Вот. Поэтому индивидуально. Если у вас вызывает это мигрень, ну зачем вы пьете вино?
Ну, у меня есть, кстати, такие знакомые,
есть такие,
кстати,
люди, да, выпьют бокал, и у них утром голова болит. Да. А есть такие,
они,
кто...
Да, они сами понимают, вообще, что это
опять-таки
провоцирует.
Опять-таки это метаболизм, там, алкоголь,
конечно,
дегидрогеназа.
Цитохром
П450.
Да, да. Какие термины были.
Микросомальная система окисления, которую, кстати, можно натренировать, я лекцию читала. Но если человек хочет пить две бутылки вина, и чтобы ничего не болело, можно попытаться натренироваться. Только есть опасность приобрести другое заболевание, алкоголизм называется. Мы, кстати, головная боль ведь не от самого этанола, а именно от ацетальдегида, вот этого токсичного соединения. А кроме алкоголя еще способны вызвать головную боль продукты, если употреблялись в большом количестве, шоколад. Хотя он содержит триптофан, да, с другой стороны, но предшественник
серотонина. То есть ты радуешься, но при этом с головной болью.
Но слишком не надо перерадоваться, а то...
Это же углевод, а углеводы могут вызывать.
Да, затем здесь же есть и цитрусовые могут вызвать, особенно пищевые добавки, в которые есть в пище, аспаркам, глутамат, они тоже могут спровоцировать головную боль. Поэтому, ну, наши слушатели могут в следующий раз в воскресенье сказать: о, я вчера, наверное, шоколада переел.
Это все не шампанское, это шоколад.
Да-да-да.
Кофе.
Кофе, да. Кофеин тоже
может. У всех.
Он обладает же способностью непосредственно влиять на центральную нервную систему.
Сосуды же там.
Вот здесь небольшая ремарочка в плане кофеина, кофе. Говорили про цитрамон. Смотрите, пациенты с мигренью, чем чаще они будут принимать препараты комбинированные, анальгетик, да, обезболивающий плюс кофеин, то есть кофеин, содержащий анальгетики, да, тем чаще у них возникает хронизация процесса, хроническая мигрень и появляется вторичная головная боль. Почему мы работаем с Татьяной, да, для того, чтобы своевременно и купировать приступ головной боли и назначить профилактическую терапию, не только мою неврологическую, но и ту терапию заместительную, нутритивную поддержку для того, чтобы не довести пациента до лекарственно-индуцированной головной боли. Бесконтрольный прием любых анальгетиков может привести к лекарственно-индуцированной головной боли. Это факт, в классификации это головная боль вторичная есть. Это первый момент. Второй момент. Кофеин помогает иногда избавиться от головной боли у пациентов с мигренью, у которых преобладает сосудистый компонент. Сниженное давление и вот немножко, чуть-чуть кофе не злоупотреблять, у них может пройти. Но, как правило, кофеин все-таки вызывает головную боль. Вызывает не просто головную боль, а и с последствиями, там, и с тошнотой, и с рвотой, и с другими вегетативными проявлениями. Поэтому кофе, если вы переносите, да, но злоупотреблять, передозировать нет. И комбинированные анальгетики – зло.
Но это при этом мы говорим о кофе, который вот зерновой.
Ну да, хороший.
То есть не вот эти
не
растворимые,
да,
не три в одном. А если вот, допустим, я пью кофе 3-4 чашки в день?
Я против.
Все хорошо у меня. Какая чашка уже скажет мне, что все?
Вторая, наверное, должна сказать, но пока не говорит.
Да, вообще, две, вот я своим пациентам говорю, что две чашки безопасно в день и в первой половине дня.
Зерновой. Мы говорим про вот хороший кофе, который...
А 4 – это уже многовато.
Это перебор, это сердечно-сосудистая система ведь, понимаете, страдает. То есть кофеин что делает? Он суживает сосуды периферические, центральные, и сердцу тяжелее продавить кровь. Соответственно, давление повышается в суженных сосудах. Ну и зачем? Зачем? Для чего это? Если вы гипотоник, и вы переносите кофеин нормально, 1-2 чашки, не более.
Да, да, да.
Утром это все-таки, знаете, как адаптогены. Кофеин – это стимулятор. Чашка за чашкой – это вредно. Не только для нервной системы, но и в целом для сердечно-сосудистой. Думаю, кардиологи, терапевты нас в этом поддержат.
А я еще хочу добавить, Денис, что кофе вредно еще и в том плане, что это очень сильный антинутриент. И если человек в течение дня пьет 4-5 чашек кофе, я спрашиваю, а в какое время тогда вы витамины принимаете? Ведь кофе блокирует просто усвоение всех питательных веществ, даже из пищи. То есть у нас пища и так очень с низкой нутритивной плотностью, там почти нет никаких витаминов и микроэлементов. А вы еще кофе запиваете, то есть вы вообще не даете шансов этим витаминам как-то включиться. Да-да-да. Поэтому вот здесь еще вторая опасность, то, что не поступят нужные питательные вещества.
Кстати, энергетики тоже. При головной боли ни в коем случае. У меня есть пациент, мужчина, с мигренью. Говорит, я работаю таксистом, а я не могу без кофе, я, говорит, уже отошел. А вот энергетик я выпью, мне сначала нормально, а потом начинается, я сложусь в машине, значит, и никуда не еду.
Потому что ресурсы организма исчерпаны все.
Дефицит всего.
Да. А вот еще, Денис, можно я у вас спрошу? Да. Вы мне рассказывали как-то, что у вас был случай, и пришла пациентка, и головная боль прошла на фоне приема магния. Часто ли такие встречаются люди?
Есть исследования. То есть это не просто я придумал, или там мне нутрициологи подсказали, что надо принимать магний. Было исследовано около 500 000 пациентов в Америке. Одним пациентам давали магний в хороших дозировках, а другим пациентам давали плацебо, пустышку, но говорили, что это препарат для профилактической терапии. И сравнивали, магний это плацебо или не плацебо, но пустышка, ну вдруг это просто вот бла-бла-бла, и мы назначили, а пациент пациент поверил. Да, действительно, на магнии пациентов реже приступы. 10 дней с головной болью в месяц стало 5 или 4. И помимо этого, приступы стали по интенсивности меньше.
Пациентки... А магний B6 можно? Или лучше отдельно?
Вы знаете, я магний просто назначаю. Я не верю в магний B6. Не вижу эффекта, потому что там дозировка магния, во-первых, низкая. Я лучше назначу отдельно магний, отдельно B6, если есть необходимость, в тех дозировках, которые необходимы по дефицитам. Татьяна меня, думаю, поддержит, или если что, поправит. Дефицит магния, не всегда мы можем его увидеть по анализам.
А я, может, дополню, Денис. Да. Во-первых, мы его по анализам точно никак не увидим. Мы можем увидеть очень глубокий дефицит. Вот я вам могу сказать, норма магния в лабораторном бланке 0,8-1,0 ммоль на литр. А по законам, по нутрициологии, магния должно быть больше единицы, больше 1 ммоля. То есть где-то 1,0-1,5. Таким образом, ну вот пациенты порой получают и говорят, как у меня магний 0,9, нормально, мне ничего не надо.
Это мало, на
то есть,
самом деле.
А это на самом деле недостаточно.
Там, а где, как тогда понять?
Там, где 0, обращаться к специалистам.
А вы как именно, будете понимать?
Ну, потому что у нутрициологов у нас свои нормы. Я объясняю это пациентам. И, кстати, у нас в Омске, я могу сказать, магний – это тоже один из тот микроэлементов, который в глубоком находится дефиците почти у всех.
И передозировать невозможно фактически. Люди боятся.
Сложно. Да. Те, кто боятся, я, знаете, еще что рекомендую. Обычно это очень сильно нравится. Есть другие формы его приема. Например, принимать те же самые магний ванны и магниевое масло. Дело в том, что магний – это же микроэлемент, это ион, да, по сути. Он проходит сквозь кожу, и он даже через кожу можно даже повысить его уровень в крови. То есть достаточно принимать вечером магниевые ванны. Моим пациентам это настолько нравится. У некоторых, кстати, даже головная боль после этой ванны проходит. Видимо, расслабление такое. Да. Девушка мне говорит, я после работы успокаиваюсь, я уже даже не представляю свою жизнь без этого. Я после работы пришла, магниевую ванну вот эту сделала, я потом так хорошо засыпаю. Или вот второе средство я очень рекомендую, это тоже все любят, это магниевое масло. Это шикарное средство, особенно даже те, кто ходят на тренировки, тренируются. После тренажерного зала, если его наносить, такая релаксация возникает очень хорошая, расслабляются мышцы. Некоторые пациенты мне говорят, даже не успеваю домазаться, я засыпаю.
С бутыльком в руках.
С бутыльком в руках, да.
Но злоупотреблять тоже, да, наверное, не нужно? Или там тоже передозировка магниевого масла невозможна?
Там тоже это очень, я думаю, это не просто через кожу сделать, чтобы был гипер.
Все банки измазал на себя и сидит. Перерыв нужно делать в приеме магния? Или можно на постоянной основе?
Вы знаете, я назначаю кому-то на 2 месяца, кому-то на 3, потом какой-то перерывчик. Некоторым говорю, слушайте, пейте полгода, вы нормально переносите, у вас никаких проблем нету. То есть комплайенс, вот эта приверженность к лечению, она все равно, как ни крути, пациентов она низкая. И где-то забыл, где-то замотался, где-то еще что-то, да, поэтому...
Не будет привыкания.
Не будет абсолютно.
А беременным кормящим можно? Им как никому
обязательно,
нужна, кажется, успокоительная.
Обязательно, так как я работаю с пациентами с головной болью и беременными, и кормящими ко мне приходят. Магний в первую очередь не передозируешь магнием, поэтому мама должна получать магний.
То есть он
особенно
там в
кормящим. Конечно. Я назначаю как монотерапию даже. Магний, в принципе, наверное, один из самых безопасных микроэлементов, которые мы назначаем. Но, опять-таки, если нету индивидуальной непереносимости или аллергической реакции, бывает непереносимость. Угу. Редко очень, но бывает. Нутрициолог в помощь. Вот я еще один момент хотел затронуть тоже по поводу, вот вы говорите, беременных, кормящих, а вообще, в принципе, женской головной боли, мигрени, это прием комбинированных оральных контрацептивов. Татьяна тоже как эксперт в биохимии подскажет и расскажет более детально. Значит, гормоны, которые назначают гинекологи, эстроген-гистогеновые так называемые гормоны, комбинированные при мигрени, мигрени и гормоны несовместимы. То есть, почему есть даже такой вид мигрени, менструальная мигрень, когда в момент цикла идет повышение, значит, эстрогенов, и на фоне этого начинает болеть голова. Это не из эстрогенов. Эстрогены не причина головной боли при мигрени, они как провоцирующий фактор. И когда мы дополнительно назначаем нашим пациенткам гормоны, комбинированные, да, вот эти оральные контрацептивы, во-первых, мы стимулируем головную боль, это раз, а во-вторых, эти гормоны при мигрени могут спровоцировать тромбозы, и это страшно. Поэтому, если у вас есть мигрень, особенно мигрень с аурой, а вам гинеколог назначает коки, то, пожалуйста, обратитесь к неврологу, к цефалгологу и вообще расскажите своему специалисту-гинекологу, что у вас есть мигрень, что вы страдаете такой головной болью. Гинеколог либо отменит, поменяет как-то вот, ну, вот этот оральный контрацептив эстроген-гистогеновый, либо есть препараты комбинированных оральных контрацептивов, низкодозируемые, и гинекологи прекрасно это знают, и они могут назначить.
Денис, можно... что такое мигрень с аурой?
Аура – это предшественник мигрени. Она убывает в 20% случаев только у пациентов. Аура может быть разная, она может быть зрительная, чувствительный, там какие-то зигзаги, красные
видят
пятна,
что-то.
Да, могут быть там тактильные, чувствительные, они могут чувствовать запахи различные. У меня была пациентка, которая говорит...
Которых нет.
Да, то есть я, говорит, чувствую запах сдобного теста. То есть процессы пароксизмальные, вот эти вот непонятные какие-то нервные импульсы, которые мы не можем никак повлиять и профилактировать даже питанием. И вот они возникают, и начинается аура. Аура, если особенно это височно-теменная доля, там могут быть и зрительные, и слуховые.
Как галлюцинации.
Совершенно верно, да? Совершенно верно. Но они обратимые. То есть аура прошла, началась головная боль. Если аура затянулась, срочно исключать инсульты, тромбозы и прочие вещи. Примерно до 30 минут может аура быть. 20-30 минут, даже если у вас 20-30 минут длится аура, то уже нужно бить тревогу и обратиться к специалисту.
Тогда пациентам скорую вызывать?
Конечно, скорую, обращаться в сосудистый центр, потому что пациентов с мигренью, вернее, мигрень с аурой при каких-то вот дополнительных причинах может провоцировать развитие инсульта. Не у всех, пугаться не надо, но лучше
перестраховаться,
съездить и посмотреть. Вот этим пациентам строго-настрого запрещено принимать оральные контрацептивы комбинированные в любых формах.
А менопаузальная гормональная терапия?
Ну вот есть же природные различные.
Тоже может спровоцировать?
Природные нет. Только именно вот синтетические гормоны, угу, комбинированные, они могут спровоцировать. Если нету ауры и есть обычная простая мигрень без ауры, то там просто вот ухудшение состояния мигрени. Очень много таких пациентов. И борьба идет с гинекологами. Пациент приходит ко мне, я говорю: так, для чего вы применяете гормон, оральный контрацептив? У меня кисты в яичниках. Уж простят меня мои коллеги, но, насколько я помню, в инструкции по применению любых комбинированных оральных контрацептивов прописано метод контрацепции. Никакого лечебного...
Ну, их часто же назначают и при эндометриозе.
Да, и да, назначают эндометриоз, аномальная хорда, гипермобильность суставов, анемия хроническая, железодефицитная, и мигрень, они все вместе входят. И вроде как бы мы и эндометриоз хотим полечить, а тут еще и мигрень, и, в общем-то, тяжело. Поэтому все индивидуально. Работаем в комплексе с невролог, гинеколог, нутрициолог, и только тогда мы можем прийти к победе. И я, знаете, как всегда говорю, мигрень – это не болезнь, не заболевание, и мигрень – это образ жизни. Сравниваю с ребятишками, которые страдают сахарным диабетом первого типа. Они ведь подстраиваются и считают хлебные единицы, и диета у них…
По-другому уже никак.
И режим. Что... Так с мигренью то же самое. По-другому уже никак. Мигрень – это ваша подруга. Ой. Она защищает вас, говорит: алкоголь не пей, а кофе тебе не нужно. Это все вот вся вредятина.
И
вот
контрацептивы
этого.
Тоже.
Да, да, да. Рожай. Кстати говоря, в 85% случаев во время беременности у женщин...
Боль проходит.
Женщин не болит голова, потому что...
А потом возвращается? Или она родит, и все, мигрень тоже
ушла? У всех по-разному.
Довела. У меня так было. Я еще волновалась перед беременностью, что думаю, хондроз, все прошло, все было прекрасно.
Ну, не у всех, не у всех. Ну, вот смотрите, прогестерон повышается, гормон, да, беременности повышается, эстроген падает, соответственно, все окей. А вот после того, как женщина рожает, и потом говорит: я чувствую, как она ко мне возвращается.
Там головная боль в связи с ребенком, да?
Да-да-да.
Ну да.
Там лучше мигрень осталась, да?
Там опять, какой образ жизни, какое питание, я не сплю, я качаю, у меня шея болит, головная боль, напряжение еще.
И на погоду еще все реагирует.
Поэтому здесь мигрень, сестра, подруга говорит: ну, ложись ты спать в 10
вовремя.
Часов. Ну, чего ты в 12?
Да.
Когда вот фаза глубокого сна прошла, ты не чувствуешь себя уже отдохнувшим. Мигрень говорит: не ешь ты эту морковку. Ну, вот не идет она тебе, не идет. Это не твое, ты травишь себя. Поэтому прислушивайтесь к себе, к своему организму. Тогда все будет хорошо.
Все-таки, если у человека болит голова периодически, не так часто, это не мигрень, просто какая-то от стресса, там, от голода, как мы говорим, уже, что есть такое. На что ему обратить внимание, когда уже нужно идти к специалисту? Когда это уже не просто какое-то недомогание?
Если она часто. Например, скажем, в месяц у вас голова болит больше 50 раз. Если она поменяла свою интенсивность или вообще она поменялась. Раньше она была какая-то фоновая, сейчас она стала более острой. Обязательно нужно обратиться к специалисту. Если она впервые возникшая и никогда ее не было, то тоже нужно обратиться к специалисту. Головная боль занимает первое место среди всех болевых синдромов по случаям нетрудоспособности во всем мире. Так или иначе, пациент рано или поздно придет. Конечно, лучше раньше. Если вы понимаете, что у вас головная боль сопровождается тошнота, рвота, потеря чувствительности, какие-то неврологические, красные флаги мы их называем, потеря зрения, да, или еще что-то. Может быть, не только мигрень, там, различные сосудистые заболевания. Если у вас головная боль не купируется стандартными анальгетиками, обезболивающими, то тоже нужно обращаться к специалисту. это очень важно. Своевременное назначение лечения, во-первых, диагностика правильно поставлена, диагноз и своевременно правильно назначено лечение может помочь пациенту избежать хронизации процесса, хотя сейчас говорят не хронизация, а хронификация, правильно. Мне профессор из Москвы подсказал, хронификация мы теперь говорим. Вот.
Запомни.
Да, хронификация процесса и, соответственно, других последствий головной боли. Их очень много, и самое страшное последствие – это астенизация, снижение работоспособности, нет сил, и это тревожно-депрессивные состояния. Поверьте, при мигрени, в частности, и кластерной головной боли, про которую тоже мы говорили, у пациентов очень часто развивается тревожно-депрессивное состояние, которое мы тоже выявляем и лечим совместно с психотерапевтом.
Если нет таблетки под рукой, вообще никак не купить. Какие-то массажики могут помочь там снизить хотя бы болевые ощущения?
Вот при головной боли напряжение 100%. То есть массаж, релакс.
Это виски нужно помассировать?
Это шею. Да. Боль же начинается, как правило, затылка может начинать, но не всегда. Может быть, лобная область болеть, да, и виски. Там, где болит, там и массируем. Просто прогуляться, сделать легкую гимнастику на шею. Да,
а холодный компресс?
Вот холодный компресс, я не знаю, может быть, это тоже плацебо какое-то. Как Карлсон, помните?
Да-да-да, я самый больной в мире.
Да-да-да, человек. Поэтому это душ контрастный. Если вам помогает просто помедитировать или просто отдохнуть, поспать, ради бога, не надо сразу закидывать в себя горсть вот этого таблеток, анальгетиков, которые потом тоже в дальнейшем приведет к лекарственно-индуцированной головной боли. Банальный отдых, как правило, спасает. При мигрении, конечно, все сложнее, но тоже отдых, скрыться от всех и не видеть никого, тоже помогает. Нужно послушать себя. У меня есть пациент, который действительно говорит, я принимаю горячий чай с сахаром, мне это помогает справиться. Но когда мне уже это не помогает, я применяю анальгетики, либо там триптаны, это еще одна группа препаратов, которые применяются для купирования приступа головной боли. И хотел бы еще, вы знаете, в защиту магния вот вспомнил то, что мы всем назначаем. Некоторые говорят, да, вот это некомпетентный специалист, он назначает магний. При длительно некупируемом приступе мигрени, называется мигренозный статус, мы назначаем магниосульфат в больницах, в стационарах, и магний входит в стандарт оказания медицинской помощи, в клинические рекомендации. Никто нас не может в этом упрекнуть, мы работаем в рамках действующего законодательства, в рамках клинических стандартов оказания медицинской помощи, туда входит магниосульфат. Даже в капельницах назначаем магнезию, так называемую, не внутримышечно, но иногда пациенты приходят, говорят, я вызывал скорую, у меня не проходила мигрень, они не захотели меня капать, это долго, и они поставили мне внутримышечно магнезию, а это очень больно. Я говорю, ну вот видите, помогло же, перемещение боли.
Ну, опять же, если головная боль, то нужно на дефициты, да, обратить внимание. Давайте, Татьяна, повторим еще, какие нужно анализы, может быть, сдать, если человека мучают головные боли, на что обратить внимание?
Ну, обязательно хотя бы базовый чекап нутрициолога. Это все витамины и микроэлементы, которые очень важны. Общий анализ крови смотрим обязательно, гемоглобин обязательно. Из биохимических параметров это, конечно же, витамины. 25OH, витамин D, витамин B12, B9, тиамин, B1. Его мне очень сейчас отрадно видеть, что врачи начали назначать на него, то есть идут пациенты, сдают анализы. Из микроэлементов это, конечно же, железо и ферритин, это цинк, медь, магний. Это базовый чекап, то есть этого будет достаточно для того, чтобы оценить именно как скрининг состояние пациента. И еще хочу обратить, Дарья, внимание в рамках этого выпуска на работу ЖКТ. Это очень важно. И если, допустим, у человека мучают головные боли, и при этом у него есть какие-то диспепсические явления, там метеоризм, какие-то вот вздутие, боли в животе, то запор, то понос. Я могу вот на 100% сказать, что они очень связаны с головной болью. В организме у нас ничего не протекает локально и автономно. Все связано. И на здоровье своего ЖКТ нужно обращать внимание. Наладить обязательно стул, обязательно наладить пищеварение. Потому что если там что-то не в порядке, то однозначно будет так называемый синдром малиабсорбции. Это когда не усваиваются витамины и микроэлементы. Если мы по анализам видим, что нехватка идет не одного, а двух-трех витаминов и микроэлементов, это однозначно нарушение идет пищеварения. И даже человек, я объясняю пациентам, я говорю, вы понимаете, вы купите БАД за 4000, дорогой, очень хороший, и он просто может уйти, ну, в никуда, потому что это все не усвоится. Только восстановление пищеварения и нормализация вот этих всех процессов, она сможет привести к какому-то эффективному результату. И по правилам нутрициологии, когда пациенты приходят, я почти никогда не вижу, чтобы была нормальная программа. У всех у нас есть те или иные отклонения, если тем более более человек этим не занимался. На это нужно обращать внимание. И только после коррекции работы ЖКТ уже следующим этапом идет назначение витаминов и микроэлементов для именно восполнения дефицитов, которые мы выявили. И если процесс этот запустить, то потом могут проявиться не только головные боли, но и какие-то другие более серьезные состояния, включая и аллергические реакции, и аутоиммунные процессы и так далее. Поэтому все смотрим в комплексно и обязательно повышаем, как мы всегда говорим, да, свою грамотность, да, уровень своего образования. Именно для этого мы и здесь. И, конечно же, я хочу, чтобы все мы были здоровы, и наши обязательно пациенты, слушатели, чтобы у всех все было хорошо.
Вам спасибо, да, что я тоже узнала, что головная боль, оказывается, имеет столько видов, что это все настолько взаимосвязано. Поэтому, Денис, спасибо вам за то, что рассказали, как это все у нас происходит.
Спасибо, что пригласили.
Мы в конце каждого выпуска напоминаем, что нужно обращаться к специалистам при любой ситуации, которая вас беспокоит, именно связанную со здоровьем.
Вести здоровый образ жизни.
Да,
это тоже очень важно.
Ой, фу, гречка!
Все истории в подкасте – личный опыт авторов. Помните, что мы несем ответственность только за собственное здоровье. В медицинских вопросах лучше доверять не чужому опыту, а врачу.
Да будет толк. Подкасты.